Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Уже 2000 лет, как спасение дано всему человечеству, всем людям во Христе, но не всякий человек желает этим воспользоваться, обрести спасение. Выбор зависит от самого человека, от нас самих. А возможность спасения в личном общении с Богом, она безусловно, оно не сокрыто какой-то великой тайной за семи печатями. Не являясь тайной, возможность спасения является таинством. Нахождение этого опыта общения с того момента, как человек уверует, примет крещение, и не только примет крещение, но начнет жить, стараться, пытаться по-христиански, что без таинств церковных, без помощи Божией, без благодати, опять же, оказывается неосуществимо. То есть выбор, он в пользу спасения не только в признании, исповедании веры и в крещении, в факте, но и в самом осуществлении этой жизни. А то порой многие люди считают, что раз крещенный, значит уже все, на всем готовеньком. Можно сорокауст подать, о здравии можно подать на литургию. В особенности важно, чтобы можно было подать о упокоении потом, потому что большая проблема и, в общем-то, горе, когда человек умирает, и вдруг выясняется, какой-то близкий, знакомый, там, кто-то из друзей даже, подруг. Вот она умерла, а она, оказывается, не крещенная. А мы с ней даже как бы этого вопроса не затрагивали. Она даже со мной иногда в храм заходила. Мы с ней такие разговоры вели, она не против была. Я даже не думал, что она некрещенная там. Оказывается, некрещенная. А что теперь делать? А что теперь сделаешь? Церковь за некрещенных литургически, вынимая частицы при совершении таинства тела и крови Христовых, не молится за некрещенных. Уже на волю Божию, на суд Божий. А еще несколько веков назад в исторической реальности однажды в Константинопольскую патриархию обратились какие-то турки, которые просили принять их в церковь, поскольку они были в детстве крещены их матерями. Но когда Константинопольская патриархия рассмотрела ситуацию, она постановила признать их некрещенными и нехристианами. Потому что мотив, почему они были в детстве крещены их родителями, матерями, он был совершенно нехристианский. Так, заодно, чтобы ребенок не болел, как это говорится. И признали недействительным это крещение. Как говорится, из ряда вон. У многих из современных там христиан, русских православных, это вызывает большое недоумение, когда они с такого рода фактами сталкиваются. Потому что как же, крещеные, были же крещены, все же, таинство же совершалось. Действия были совершены. Магия на самом деле, по большому счету. Крещенным быть мало. Ленин был крещенным. Сталин учился в семинарии. Что, не так, что ли? Да, было дело при Сталине, там, архиереи тогдашние за него и молились там. Вот, куда денешься? Гитлер был крещенным в католической церкви. Ну, а что, мы их должны христианами признать? Толку им было от их крещения. Скорее, большему осуждению можно попасть. Что ты крещенный, а стал гонителем церкви в том числе. Поэтому выбор в пользу спасения, он всегда должен быть для взрослого-то человека сознательным. Это мы детей крестим по вере родителей. Маленькие дети не могут сказать, что они хотят. Хотят они быть христианами или нет, еще не понимают этого. Но ребенок маленький зависит всецело от родителей. Если он родится в исламе, будет выращен в этой традиции. Родится в иудейской традиции, будет, соответственно, воспитуем в той традиции. Родиться в семье христианской, христиане и родители будут желать, чтобы он стал христианином, и крестят его совершенно естественно. Но вырастет ли такой человек христианином, еще стопроцентной гарантии нет. Поэтому действительно дана всем возможность во Христе спасения. А выбор в пользу спасения, который от многих факторов зависит, порой от воспитания, а порой воспитание этому противоречит. Сколько примеров вводят в храм с маленьких лет, вот таких. Я отлично помню еще лет четверть века назад, там, взять начало 90-х, середину 90-х, многие мамы, такие благочестивые, иногда и вместе с папами, на всеночной стоят, все почти 3 часа, не шелохнувшись, рядом такой ребенок стоит за ручку, тоже до поры до времени не шелохнувшись. Эти дети сейчас где? Они выросли, и многим уже там по 30 лет, и многие из них совершенно уже в церкви не стоят, не шелохнувшись. Потому что испытания, которым их подвергли родители, испытания церковью с малых лет, они не выдержали, потому что это был труд не по их силам. На всеночную каждую неделю, а то и чаще, если праздники выстаивать, на маленьких ножках, так сказать, слабых еще. Когда они выросли, им церковь стала наскучена, не нужна и неинтересна. Потому что родители неразумные, как говорится, ревность не по разуму, так постарались, чтобы святыней перекормить собственных детей. Теперь молись, жди, когда они вернутся. Может еще четверть века пройти, прежде чем это произойдет. Ну, Господь-то милостив, им будет куда возвращаться. Но здесь проблема больше в другом даже. Не в том, что эти дети не спасутся. Разбойник благоразумный спасся на кресте. А проблема в том, что эти дети, эти люди потеряны для служения церкви. У нас что, много молодежи? У нас сейчас много жаждущих принять священство среди молодежи? Да у нас уже кадровый кризис начался, что называется. И неспроста. Потому что мотив там стать священником в обществе развитого потребления, он может быть только один. Твердая вера и жажда служения Господу. А в обществе, окружающем нас, такие мотивы совершенно не приняты. И мы чаще всего в наших детях их воспитать тоже оказываемся не в состоянии по тем или иным причинам. Вот святые, начиная с Пресвятой Богородицы, дают совершенно иной пример. Они дают пример действительно такого взыскания спасения, такой жажды и спасения, и жажды Господу послужить, что эти примеры, они действительно беспримерны, можно так выразиться, с использованием некоторой тавтологии, правда. И то чтение на богородичных праздниках за литургией, которую мы слышим о Марфе и Марии, как толкователи святые указывают, этот эпизод евангельский свидетельствует о том, что вообще служение христианина истинное, оно может иметь двоякую форму. Это внутреннее молитвенное делание, внимание всецело Слову Божию и отрешенность от внешней суеты, пример чего дарует вот эта сестра Мария. А Марфа дарует пример другого служения, деятельного, активного, внешнего. И, собственно говоря, она ведь упрек, как толкователи указывают, заслуживает не за характер самого служения, а от Господа упрек, можно сказать, а за то, что она сама не являет терпения и упрекает Марию пред Господом, что, Господи, ну, я тут суечусь, я тут тружусь, все готовлю угостить вас всех, а сестра моя не брежет, сидит пред тобой и слушает только. Ну, скажи ей, пусть мне поможет. И тогда Господь ей говорит, что Марфа, ты печешься слишком о многом, а Мария благую часть избрала. То есть Господь заведомо этого упрека не относит к ней, трудится, слава Богу, и угождает тоже Господу. Но при этом яви терпение, яви смирение, не упрекай ты сестру-то. А вот, видимо, некий элемент все-таки возможного несовершенства только во внешних трудах, которых даже Христа ради человек себя посвящает, что забывает о внутреннем делании, забывает о молитве, забывает о молчании, забывает о терпении. Действительно, видимо, внешние труды, активная жизнь такая деятельная, она не то, что Богу не угодна, она тоже угодна, если Христа ради осуществляется, но часто в этих трудах действительно человек, мы забываем о внутреннем своем человеке, не брежем о нем, что гораздо важнее пред Господом, поскольку Царство Небесное внутри вас есть, говорит Господь. Но если углубляться в эту тематику там, внутреннего и внешнего делания, можно сказать, что каждый христианин должен помнить, что даже и в этом выборе, и в самой попытке делания, он все равно не последняя инстанция. Мы не в состоянии все решить за Господа, как у нас что будет складываться. Как один подвижник 20-го столетия на Афоне, у него друг, ровесник был, они вместе в юных летах совершенно пришли на Афон и стали искать такого сугубо аскетического и отшельнического жития, молитвенного, вместе, вдвоем. И вот первому, который стал и наиболее прославлен в дальнейшем, Господь очень дал быстро опыт внутренней, умной такой Иисусовой непрестанной молитвы. А другой, его приятель, годами потом бился, чтобы этот опыт обрести, а ему почему-то не давалась такая же молитва. И это совершенно необъяснимо по внешним признакам. Оба трудились одинаково, каждый, в общем-то, старался рядом. Ну, потом их пути разошлись внешние, вот. Но одному Господь дал сразу молитву, дар такой, а другому нет, только спустя чуть ли не десятилетия. Почему так? А тайна промысла Божьего и смотрения конкретном человеке. Один, хотя оба были одинаковы по внешним подвигам, признакам, был больше способен смиренно вместить этот дар, а у другого, видимо, такого смирения не было. И он не мог этот дар удержать, потому что иначе погиб бы от гордости вместе с этим даром. Ну или мало ли какие еще могут быть причины. Это просто говорит о том, что жажда спасения, желание послужить, решимость – это очень и очень важно с человеческой точки зрения, с человеческой стороны. От этого зависит выбор действительно пути спасительного. А каким это будет путь и как его Господь будет устраивать, это знает один Бог. Здесь не дело в том, что там жениться или в монастырь пойти. Можно в монастырь пойти и погибнуть со всеми своими страстями при неправильном устроении. Можно жить семьей, браком и спасаться. Хотя и там будут все равно определенные трудности и скорби, безусловно. Но важно не утрачивать самого, в каком-то смысле, горения веры, не утрачивать жажды спасения, не утрачивать желание Господу послужить в тех обстоятельствах, на том месте, можно сказать, житейской планиде, какая у нас есть, какую мы и сами тоже выбрали, какую Господь попустил. А если этого желания и стремления Господу не утрачивать, то, безусловно, спасение нами может быть обретаемо, потому что оно, вне всякого сомнения, всем дано уже действительно 2000 лет как, с тех пор, как Господь воплотился от Преснодевы Марии, которая, в свою очередь, более других людей послужила делу нашего спасения и для нас среди человеков является самым спасительным примером. Господи, помоги нам в обретении спасения. Аминь.